эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня понедельник, 18 апреля. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе в Тбилиси приехали 4 сенатора из США.
Тема военного вторжения России также продолжает нас волновать.
Юго-осетинские депутаты предлагают поправки, ужесточая требования к кандидатам в президенты.
Эта поправка направлена против оппонентов Эдуарда Кокойте и потенциальных кандидатов в президенты республики.
Белоруссия продолжает задерживать подозреваемых в совершении недавнего теракта.
Задержанные признались в совершении 3 террористических актов, а также признают свою вину в валютном кризисе, в дефиците продовольствия и во всем остальном.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Тбилиси готов продолжить переговоры с Россией по ВТО в конце апреля. Обвинение задержанным по делу о теракте в Минском метро предъявит 23 апреля. В Москве обнаружено похищенное полотно Нико Пиросмани «Черный лев». Второй раунд переговоров по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию ВТО между российской и грузинской стороной состоится 28-29 апреля, заявила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на брифинге в понедельник. Она отметила, что США не намерены каким-либо образом вмешиваться в процесс двусторонних переговоров с тем, чтобы ускорить вступление России в ВТО, передает новости Грузия. «Мы не раз говорили, что вопрос вступления России в ВТО не является политическим вопросом. В наших интересах, чтобы переговоры прошли успешно», отметила Каландадзе. Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года. Они прошли в Берне. Официально Тбилиси настаивает на легализации таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, Валиджанов был известен как Эмир Хасан и возглавил действующий в Дагестане боевиков после гибели в прошлом году их прежнего лидера Магомеда Али Багабова, рассказывает Тимур Салимов.
Оперативники установили, что Амир со своими телохранителями передвигается на двух автомобилях по территории Левашинского района и устроили ему засаду. Около селения Таштебе машины были блокированы. Четверо боевиков попытались оказать вооруженное сопротивление, но были убиты в перестрелке. О том, что один из убитых, скорее всего, Валиджанов, стало известно еще ночью, а утром эксперты подтвердили это предположение. По данным Национального антитеррористического комитета России, 42-летний Исрапил Валиджанов с октября прошлого года возглавляет дагестанское подполье. Считается организатором серии преступлений террористической направленности. 5 сентября прошлого года боевик-самоубийца из его группы взорвался вместе с машиной на военном полигоне в Буйнакске. Тогда погибли 5 военных. Оперативники, несколько лет охотившиеся за Валиджановым, характеризуют его как хитрого, осторожного и изворотливого противника. По их словам, сам Амир в боевых операциях участия не принимал. Предпочитал отсиживаться в лесных блиндажах и оттуда руководить вербовкой молодых людей. И занимался рэкетом. В распоряжении следствия есть образцы его видеообращений к бизнесменам с требованием крупных сумм на нужды джихада. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Чечне в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Один из них – некий Асым Касумов, которого разыскивали по подозрению в убийстве руководителя администрации 2 населенных пунктов, сообщил журналистам глава республики Рамзан Кадыров. Спецоперация проводится в горах Шатойского района. Продолжается преследование еще одного боевика, передает Интерфакс.
Эхо Кавказа. Новости.
Обвинения подозреваемым в совершении теракта в Минском метро будут предъявлены 23 апреля, через 10 суток после задержания. По делу задержано 5 молодых людей из Витебска, в том числе девушка. КГБ Беларуси имен не называет, но в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. Заказчики преступления не найдены, сообщает корреспондент Радио Свобода. В больницах Минска остаются 142 пострадавших при взрыве в метро, из них 20 в тяжелом состоянии. Жертвами теракта 11 апреля стали 13 человек. В Москве обнаружена работа грузинского художника Нико Пиросмани «Черный лев», которая была похищена из Грузии в 90-м году. Картина ранее находилась в собственности бывшего ректора художественной академии Аполлона Кутателидзе и хранилась в мастерской его сына. По словам семьи Кутателидзе, полотно у них было похищено. По одной из версий, в 90-х годах полотно было вывезено в Россию и продано в частную коллекцию. По сведениям российских СМИ, в настоящее время полотно выставлено в Центральном доме художника в рамках антикварного салона. Между тем, грузинские специалисты не исключают, что выставленная работа может оказаться всего лишь копией. Эта работа Нико Пиросмани считается одной из самых дорогих и оценивается в несколько миллионов. Полотно «Черный лев» было написано в 1906 году. Миграционные власти Азербайджана приняли сегодня решение о депортации из страны трех шведских журналистов, задержанных 17 апреля, рассказывает Фарид Арифаглу.
Сотрудники первого канала национального телевидения Швеции Май Родерстрит, Шарлотта Уикстрем и Чарли Латравот были задержаны в воскресенье в парке Сахил в центре Баку, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции. Их сначала доставили в полицию, а затем в миграционную службу, где они находились почти сутки. Нам заявили, что мы будем депортированы из Азербайджана первым же международным рейсом, сообщила Родерстрит. По ее словам, журналистам заявили, что они нарушили визовый режим, однако никаких письменных обвинений не было предъявлено. Шведские журналисты заявили, что они прибыли в Азербайджан для съемки фильма о ситуации с правами человека. По их словам, при получении визы в азербайджанском посольстве они информировали о целях визита. Власти объясняют депортацию отсутствием у журналистов аккредитации в МИД Азербайджана. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Дагестане предотвращен крупный теракт на Северокавказской железной дороге. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Республиканское управление ФСБ, мощное взрывное устройство было обнаружено бригадой путевых обходчиков на перегоне Кизельюрт-Темиргое. Бомба была обезврежена сотрудниками ФСБ.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Четыре сенатора США от республиканской партии находятся с визитом в Тбилиси. Они обсуждают вопросы региональной безопасности и отдельный вопрос, как политика перезагрузки между США и Россией отразилась на Грузии. На темы работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Визит сенаторов в Грузию проходит в рамках их турне по пяти странам Восточной Европы. Они уже побывали в Украине, а завтра отправляются в страны Балтии. Во время турне сенаторы пытаются понять, как перезагрузка отношений Москвы и Вашингтона отразилась на странах-партнерах США, ближайших соседях России. Одна из таких стран – Грузия. В Тбилиси приехали четыре сенатора, все они члены республиканской партии. Делегацию возглавляет Джон Кайл. Он и Джон Маккейн в Сенате представляют штат Аризона. Сегодня на встречах в Тбилиси грузинские политики благодарили Кайла за его твердую поддержку Грузии в течение последних нескольких лет. Каждый раз, когда дело заходило о пересмотре отношений с Россией, Кайл призывал Белый дом учитывать интересы стран-партнеров США, в том числе и Грузии. А упущение в этой области очевидно, говорит вице-спикер грузинского парламента Гиги Церетели. Он вспоминает, что когда была объявлена перезагрузка, Тбилиси успокаивали, говоря, что сближение России и США в перспективе помогут решить и грузинские проблемы. Но результатов в Тбилиси пока не видят.
Перезагрузка, я думаю, что никак не повлияло на Россию, на самом, никак не повлияло на те сложности, которые пока что существуют у нас с российской стороной. Ну, в первую очередь, это, конечно, выполнение обязательств, подписанных президентом и руководством России о деоккупации нашей страны.
На правительственном уровне подобная критика в Тбилиси сегодня не звучала. Напротив, грузинские чиновники позитивно оценили продолжающуюся перезагрузку между США и Россией. Воздержались от критики нового курса на сближение с Москвой и американские сенаторы. Джон Кайл в интервью «Радио Свобода» напомнил о негласном правиле – не критиковать руководство США во время поездок за рубеж. Говорить о последствиях перезагрузки сенаторы будут по возвращении в Вашингтон. По словам Кайла, позиция республиканцев такова – союзники США не должны страдать из-за потепления отношений Москвы и Вашингтона. Кайл обрисовал круг важных, по его мнению, вопросов, касающихся Грузии.
Необходимо поддержать безопасность Грузии. Это касается
вопроса поставок оборонительного вооружения. Другой вопрос – это желание Грузии стать членом НАТО. Соединенные Штаты должны высказать свою поддержку безопасности Грузии. Тема военного вторжения России также продолжает нас волновать. Я знаю, что некоторые хотели бы преуменьшить значение этих вопросов, так как это вызывает напряжение в отношениях с Россией, что, конечно же, никому не нравится. Но необходимо не забывать смотреть правде в глаза.
Сенатор Кайл – один из авторов предложения американской администрации разместить в Грузии антиракетную систему, направленную на Иран. Поводом для такого предложения стало выгодное географическое положение Грузии. Два месяца назад официальные лица в Тбилиси никак на это не отреагировали. Во время сегодняшних встреч сенатор Кайл напомнил о своей инициативе. Глава Совета безопасности Гига Бакери ответил.
Грузия, безусловно, готова стать партнером в Соединенных Штатах по всем вопросам, которые касаются усиления международной безопасности. Это касается ряда вопросов, и мы их сегодня обсуждали. Больше этого грузинские власти сказать не могут, так как решение касательно антиракетной системы зависит не только от нас.
Сегодня вечером сенаторы также встретятся с президентом Грузии. Завтра утром они намерены побывать на юго-осетинской административной границе. Далее их путь лежит в страны Балтии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа. Президентские выборы в де-факто Республике Южная Осетия должны пройти в конце нынешнего года, но подготовка к ним фактически уже началась. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов предложил внести уточнение в статью Конституции, в которой идет речь о том, что президентом республики может быть избран гражданин Южной Осетии, проживающий на ее территории не менее 10 лет. Депутат Дьяконов настаивает на фразе «постоянно проживающий последние 10 лет в республике». Тему продолжит моя коллега Жанна Тарханова.
Амиран Дьяконов считает, что нынешняя редакция статьи 48 Конституции Южной Осетии изложена юридически некорректно, что дает возможность неоднозначно толковать понятие ценза оседлости. То есть не уточняется, должен ли кандидат на пост президента прожить на территории Южной Осетии 10 лет подряд или с перерывами. Инициативу Амирана Дьяконова по моей просьбе прокомментировали общественные и политические деятели Южной Осетии. Многие из них убеждены, что эта поправка направлена против оппонентов Эдуарда Кокойте и потенциальных кандидатов в президенты республики. В частности, главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамбулата Тидеева, московского бизнесмена Альберта Джусоева и посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. Оппозиционный политик Роланд Келюхсаев считает, что депутаты не вправе принимать новую редакцию этой статьи Конституции в год проведения выборов.
Естественно, люди должны быть, те, которые собираются баллотировать, должны были быть подготовлены заранее к этому. Значит, она по юридическим нормам попадает только через 10 лет, то есть вступит в силу только через 10 лет.
Председатель общественной организации «Гражданская инициатива», бывший министр обороны Южной Осетии Олег Тезиев убежден, что норма о цензе оседлости не отвечает интересам развития молодого государства.
Там нет сейчас такого потенциала, который смог бы раскрутить эту республику до уважаемого уровня. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы такой закон... Этот закон был отменен, о цензе 10-летнем. Тем более, что они все сделали для того, чтобы интеллект настоящий, нормальный, который способен что-то изменить в республике, уехал из республики. Разбрасываться им нельзя. А этот закон как раз-таки поставил вот такой барьер. Они не могут приехать, они не могут участвовать в жизни республики. Вы знаете, все активные, как говорится, штыки действительно покинули Осетию. И они за пределами... Думаю, что закон как раз для того, чтобы их туда не пустить.
Полагает Тезиев. Поправку к 48 статье Конституции Южной Осетии сейчас обсуждают в комитетах и комиссиях парламента. Эксперты обратили внимание на то, что в случае ее принятия в президентских выборах не смогут принять участие и потенциальные кандидаты от правящей партии, соратники Эдуарда Кокойте, генеральный прокурор республики и председатель партии «Единство». Они проживают в Южной Осетии с 2003 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com. В больницах Минска остаются 142 пострадавших от взрыва 11 апреля на станции метро «Октябрьская». В тяжелом состоянии 20 человек. В результате взрыва пострадало в общей сложности более 200 человек, из них 13 погибли. Белорусские власти уже отрапортовали о задержании подозреваемых в совершении теракта и сейчас выясняют, кто мог заказать это преступление. Из Минска мой коллега Игорь Корней.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро задержаны, кроме предполагаемого исполнителя, еще 4 человека из близкого круга общения главного подозреваемого. Среди них одна девушка. Все молодые люди в возрасте до 25 лет, уроженцы Витебска. По словам представителя КГБ Александра Антоновича, степень участия задержанных уже позволяет предъявить им обвинение. В ведомстве утверждают, что подозреваемый, который, по мнению следствия, имеет непосредственное отношение к взрывам 2005 года в Витебске и 2008 года в Минске, тщательно готовился к новому теракту. Вместе с тем, в КГБ отказываются назвать фамилии подозреваемых в совершении теракта. Официально раскрыть информацию ведомство собирается лишь после предъявления обвинения. Иными словами, до 23 апреля, когда истекут 10 суток после задержания. Однако в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это жители Витебска Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. На Витебском заводе тракторных запчастей журналистам подтвердили, что Коновалов действительно работал у них слесарем. Вместе с тем, белорусские власти не сбрасывают с повестки дня и возможность оппозиционного следа в истории с терактом. Заказчики преступления не найдены. Ситуацию комментирует юрист Сергей Балыкин.
Преступник еще не схвачен. Даже обвинение не предъявлено, это подозреваемый. То есть отрабатывается несколько версий. Другое дело, что в Беларуси работа правоохранительных органов имеет свою специфику. Часть белорусских спецслужб является инструментами политического сыска, давления на политических оппонентов. Скажем так, совершенно естественно для белорусских реалий в связи с такими трагическими событиями сыплются обвинения в адрес политических оппонентов. В интернете даже гуляет шутка, что задержанные признались в совершении 3 террористических актов, а также признают свою вину в валютном кризисе, в дефиците продовольствия и во всем остальном. Для нашей страны это противоестественно, но привычно, что власти пытаются использовать трагедию в качестве пропагандистского хода.
Выступая несколько дней назад на совещании, посвященном расследованию теракта в Минском метрополитене, президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос о дисциплине в трудовых коллективах. Негодяи, совершившие преступление, работали в конкретных обычных трудовых коллективах. Кто токарем, кто электриком, общались с многочисленными коллегами. Неужели у окружающих руководителей предприятий не могло не возникнуть ни капельки подозрений в отношении этих людей? У таких людей всегда есть аномальные отклонения, и их надо было видеть, констатировал Лукашенко. В Центре информации и общественных связей Комитета госбезопасности в этой связи сообщили, что для детального изучения психики террориста привлечены высококвалифицированные специалисты Института национальной безопасности и Академии наук страны, которые тщательно изучают личность подозреваемого, хотя бы постфактум. Игорь Корней, Минск.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Главная международная тема. Продолжаются столкновения между силами Муаммара Каддафи и повстанцами на востоке Ливии. Ситуация в городе Мисурата, единственном крупном населенном пункте на западе страны, который удерживают повстанцы, остается крайне тяжелой. Город находится в осаде войск верных Каддафи и подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Силы Каддафи в понедельник вновь подвергли Мисурату ракетному и артиллерийскому обстрелу, заявил агентство Рейтер представитель повстанцев. По его данным, огонь велся по восточной части города, в том числе по жилым районам. Сообщается, что в воскресенье в Мисурате при обстрелах были убиты 17 человек, около 100 были ранены, в большинстве мирные жители. Агентство Франс Пресс приводит слова администратора главной больницы Мисурата Халеда Абу Фалги, который утверждает, что за 6 недель осады города войсками руками Муаммара Каддафи. От артиллерийского и снайперского обстрелов погибли около 1000 человек. 3000 были ранены. По данным Фалги, около 80% жертв – мирные жители. Больницы переполнены, людей с менее серьезными ранениями отправляют домой, оказав им первую помощь. Утверждается также, что при бомбардировке города использовались кластерные боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. Сообщается, что в городе не хватает еды, воды и медикаментов. Многие жители пытаются покинуть Мисурату, единственный путь из которой – это морской порт. Международная организация по миграции, которая вместе с властями Катара и гуманитарной группой «Врачи без границ» пытается вывозить людей из Мисурата морем, предупредила, что значительная часть населения 300-тысячного города стремится бежать оттуда. Один из сыновей Каддафи, Сейф Аль-Ислам, в интервью газете «Вашингтон-Пост», опубликованном в воскресенье, между тем отрицал, что жертвами действий правительственных войск становится мирное население. В восточной части страны бои между силами Каддафи и повстанцами идут в районе стратегического города Адждабия. Накануне, в воскресенье, окрестности Адждабии были подвергнуты обстрелу со стороны сил Каддафи, которые воспользовались тем, что авиация международной коалиции не могла вести операции из-за нелетной погоды и песчаных бурь в этом районе. В субботу повстанцы пытались приблизиться к портовому городу Брега, к западу от Адждабии, но были отбиты силами Каддафи. Хабиб Мухаммед, врач одной из больниц города Бенгази, главного оплота повстанцев на востоке страны, сообщил:
«Каждый день мы получаем раненых из Бреги и Адждабии. Некоторые врачи отправились в Мисурату, чтобы помочь братьям. Так что у нас ощущается нехватка. Нам нужна помощь, врачи, медицинское оборудование».
В минувшее воскресенье исполнился месяц после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, разрешившей международному сообществу начать воздушную военную операцию по защите мирного населения в Ливии. Однако, несмотря на авиаудары международных сил по войскам Каддафи, повстанцы не в состоянии получить перевес над ними в военном противостоянии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
С нами на линии прямого эфира из Тбилиси грузинский эксперт Георгий Хухашвили. И я предлагаю ему послушать материал моей коллеги Кэти Бочеришвили о том, что обитатели социальных сетей не остались равнодушными к теме заметного похолодания в отношении Грузии и Израиля после недавнего суда над бизнесменами Фуксом и Френкелем. Обзор блогов подготовила Кэти Бочеришвили, он именно посвящен этой теме.
Суд в Грузии над израильскими бизнесменами и последовавшая за ним история с визитом их коллег в Абхазию, равно как и предыдущие шаги израильтян, отказавших в визитах в эту страну вице-спикеру парламента Грузии и министру экономики, продолжают будоражить многие умы, в том числе и блогеров. Отношения между странами явно испорчены, считают многие из них, и под угрозой оказалась святая святых многовековая дружба с еврейским народом, которой в Грузии очень гордятся.
Эта вся история меня сильно огорчила. Казалось, что Грузия сейчас должна быть очень щепетильна в выборе друзей и врагов. А Израиль Грузии – большой друг и в вопросе взаимоотношений с Россией, и в отношении Грузии как к партнеру. Друзьями не бросаются, тем более такими. Другой вопрос, что нужно держать всех друзей в определенных рамках. Но испортить можно в один момент, а восстанавливать придется не один год.
Пишет блогер Обертон. Хотя в светлые отношения израильского государства грузинам верят не все блогеры. Тот, кто именует себя Ел Новар, пишет:
«Я, к сожалению, не уверен, что Израиль такой уж большой друг Грузии, что дружбой с ним нельзя разбрасываться. Израиль, по большому счету, все, что его напрямую не касается, вообще не интересует».
В то же время некоторые из включившихся в дискуссию блогеров категорически не приемлют такого рода ответный удар со стороны Израиля, каким стала недавняя поездка представителей израильской компании в Абхазию.
Это якшание с Кремлем при правительственного военного бизнеса, вчера тренировавшего грузинский спецназ, с последующей поездкой в Абхазию и обещание помочь тамошним бандитам в деле безопасности выглядит мерзко. Чтобы понять суть определения «мерзкий», представьте себе делегацию дружественной Израилю страны, которая в Сирии заключает 100-миллионный контракт в сфере безопасности, а потом, чтобы потрафить сирийцам, едет в Газу.
Пишет блогер Шимерли. Однако, если уйти от межгосударственных отношений и остановиться лишь на правовом аспекте истории с арестом бизнесменов, то даже самые законопослушные блогеры не считают цивилизованными те методы, которыми действуют грузинские власти. Они называют историю с арестом и осуждением Фукса и Френкеля прямой провокацией грузинских властей.
Люди, сочувствующие Грузии, знают, что на сегодня самый яркий флаг, с чем Грузия идет в цивилизованный мир, это борьба с коррупцией. Это очень чувствительный вопрос для нас. Просто обидно, что с телом незнакомы многие из них, кто возмущается, но обвинить не ленятся.
Сетует Нема Алекс. На что Кадор отвечает.
Борьба с коррупцией – это прекрасно, но почему провокациями? Наведение порядка любым способом не есть демократия. Нынешняя правоохранительная система в Грузии базируется на полицейских провокациях. Такого в демократических странах не может быть по определению.
Пишет Кадор и уточняет, что опирается на слова проживающего в Грузии грузина.
Да, в Грузии полиция часто использует подставу для того, чтобы уличить чиновников во взяточничестве.
В конце концов, скандал с израильскими бизнесменами заставил некоторых участников дискуссий посмотреть на проблему шире и сделать почти философские обобщения, как это получилось у Давид Эйдельман.
Я по-прежнему не собираюсь звонко ругаться, хотя святая простота грузинских пропагандистов может заколебать даже святого. Грузия – маленькая и прекрасная страна с великим народом, но очень низкой правовой культурой. С президентом, который достиг больших успехов, но потерял способность смотреть на себя со стороны. С потрясающей интеллигентностью, но без интеллектуально-критического подхода к самим себе и к своей власти. С большими проблемами, маленькими силами и несоразмерными амбициями.
Это был обзор блогов, который подготовила моя коллега Кэти Бочеришвили. А я напомню, что на линии прямого эфира из Тбилиси у нас эксперт Георгий Хухашвили. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Я бы хотел обсудить с вами конкретную тему, которая была затронута в материале Кэти Бочеришвили, а именно тема прямой провокации грузинских властей, как было сказано в обзоре блогов. Ну, известно что, якобы, что и письмо провокацию получили Фукс и Френкель из Тбилиси. На самом деле это так, имеет это место, и нельзя ли обойтись без этого в наведении порядка?
Ну, на самом деле, ничего нового не произошло в Грузии, потому что такая практика уже давно, в общем-то, устоялась у нас. Ну, единственное, то, что мы почувствовали в этот момент, что, значит, данная провокация уже приняла, значит, ну, такие большие масштабы, и к тому же превратился в международный скандал. Вот единственное новшество. Эти методы провокации такого рода используются в Грузии довольно-таки часто. Грузинская общественность об этом давно уже говорит. Но ну, понадобился вот такой случай для того, чтобы об этом заговорили, в том числе и в Праге.
Вы сказали, что часто используются эти провокации. Это характерно для нынешних властей Грузии? Или это такая традиция некоторая?
Да, может быть, и раньше использовались, но не в таких масштабах. Но сейчас это как бы системная практика, стала системной практикой. Ну, раньше единичные случаи, наверное, были где-то что-то, но данная власть это все использует, значит, ну, очень часто, скажем так, и с подключением, вот именно в этом случае, с подключением высших должностных лиц. Потому что в данном случае был подключен премьер-министр, то есть руководитель исполнительной власти. То есть как бы сеть расставлялась и им самим в своем письме. Да, ну это, конечно же, именно потому, я думаю, не приветствовались визиты спикера грузинского парламента, ну дальше уже министра экономики. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, на самом деле, любая правовая страна защищает любых своих граждан. И дело здесь не в каких-то связях Фукса, а на самом деле любого гражданина надо защищать. Одно дело справедливость в этом, в этой истории, а другое это право. То есть здесь право, международное право, уголовное право, на самом деле, значит, нарушена, и, в принципе, мы видим реакцию на все это. Ну, к тому же есть попытки с израильской стороны, были неоднократные попытки как-то урегулировать это дело без особого шума, но ну, наши власти свойственна вот такая, знаете, такой упор, такая позиция, жесткая позиция. Ну и сейчас, я думаю, наша власть больше проиграет больше в итоге, чем она могла бы выиграть и уступив в свое время. Так что сейчас как бы они находятся уже в тупиковой ситуации, выхода из которого, к сожалению, я в данный момент уже не вижу.
Многие блогеры пишут о том, что уже серьезные бизнесмены не пойдут в Грузию после таких вот историй. Насколько серьезно вот эта ситуация может повлиять на климат?
Понимаете, в чем дело, серьезные бизнесмены и до этого не шли в Грузию. Вы не можете мне сказать ни одного серьезного. То есть цивилизованный капитал в Грузии и так не идет, потому что для них все и без Фукса все было ясно до этого. Крыша идет только российский государственный капитал, еще какой-то там непонятный офшорный капитал. Цивилизованного бизнеса в Грузии нет.
Спасибо, Георгий. Я напомню, что на линии прямого эфира с нами из Тбилиси был эксперт Георгий Хухашвили. А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Олег Усов. Сухуминск, Навали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Второй раунд переговоров по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию ВТО между российской и грузинской стороной состоится 28-29 апреля, заявила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на брифинге в понедельник. Она отметила, что США не намерены каким-либо образом вмешиваться в процесс двусторонних переговоров с тем, чтобы ускорить вступление России в ВТО, передает Новости Грузии. Мы не раз говорили, что вопрос вступления России в ВТО не является политическим вопросом. В наших интересах, чтобы переговоры прошли успешно, отметила Каландадзе. Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года. Официальный Тбилиси настаивает на легализации таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, Валиджанов был известен как Эмир Хасан и возглавил действующих в Дагестане боевиков после гибели в прошлом году их прежнего лидера Магометали Вагабова. В Чечне в ходе спецоперации убиты три боевика, один из них некий Асым Касумов, которого разыскивали по подозрению в убийстве руководителя администрации двух населенных пунктов, сообщил журналистам главы республики Рамзан Кадыров. Спецоперация проводится в горах Шатойского района, продолжается преследование еще одного боевика, передает Интерфакс. В Дагестане предотвращен крупный теракт на Северо-Кавказской железной дороге. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Республиканское управление ФСБ, мощное взрывное устройство было обнаружено бригадой путевых обходчиков на перегоне Кизельюрт-Темиргое. Бомба была обезврежена сотрудниками ФСБ. Обвинения подозреваемым в совершении теракта в Минском метро будут предъявлены 23 апреля, через 10 суток после задержания. По делу задержаны пятеро молодых людей из Витебска, в том числе девушка. КГБ Беларуси имен не называют, но в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. Заказчики преступления не найдены, сообщает корреспондент Радио Свобода. В больницах Минска остаются 142 пострадавших при взрыве в метро, из них 20 в тяжелом состоянии. Жертвами теракта 11 апреля стали 13 человек. Министр обороны Грузии Бача Халая прибыл в понедельник в Армению с официальным визитом, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. В рамках визита предусмотрена встреча Халая с министром обороны Армении Сераном Аганяном, передает Новости Грузия. В Москве обнаружена работа грузинского художника Нико Пиросмани «Черный лев», которая была похищена из Грузии в 90-м году. Картина ранее находилась в собственности бывшего ректора художественной академии Аполлона Кутатлидзе.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Олег Кусов, Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21:33. Во второй части нашей программы главного юго-осетинского оппозиционера и российского борца-вольника власти долго не пускали в де-факто республику.
Интрига этих событий заключается не только в том, что власть и президент Южной Осетии изображают, что выставили посты на дорогах. Интрига и в том, что Тедеев тоже клянется, что приехал навестить старика отца.
Историческая судьба Абхазии.
Абхазии не раз на протяжении своей истории приходилось играть роль зернышка между жерновами соседних держав.
Сайт ingushetia.ru.org могут признать экстремистским.
На сайте нет цензуры, и это основная помеха в данный момент для власти.
Продолжаем программу. Сегодня Конституционный суд Грузии частично удовлетворил 4 иска НПО, оппозиционных партий и аппарата народного защитника. ИСы обжаловали законодательные нормы, ограничивающие право на собрание и манифестации. Иски рассмотрел пленум Конституционного суда, что говорит об их актуальности. На это внимание обращают эксперты. В результате суд признал целый ряд норм закона в законе о собраниях и манифестациях и в кодексе административных правонарушений Грузии неконституционными. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
Несмотря на то, что 4 иска против парламента страны были удовлетворены частично, истцы остались довольны. Под исковым заявлением стоят подписи народного защитника, двух оппозиционных организаций «Движение за единую Грузию» и «Консервативной партии Грузии», граждан Грузии Звиада Дидигури, Кахикукава, Дачи Цагурья, Чабы Джишкариани, а также Ассоциации молодых юристов Грузии. Народный защитник Георгий Тугуши говорит о той части его иска, которую суд удовлетворил.
Тот запрет, который существовал, когда надо было соблюдать радиус 20 метров, когда проводили акцию. Конституционный суд упразднил эту норму. Также были запреты, например, насчет инициативной группы и инициатора, который проводил на манифестацию. И сейчас один человек индивидуально уже может быть инициатором. Раньше закон предусматривал, что надо было быть минимум 5 инициаторов.
Суд также признал неконституционной норму, согласно которой предусматривалось немедленное прекращение акции, если ее участники перекрыли улицу и допустили иное нарушение. Закона. Решение суда Тугуши назвал шагом вперед. Он намерен теперь работать по этим вопросам с парламентом. В то же время суд посчитал конституционным ограничение права на собрание, если оно препятствует нормальному функционированию государственного учреждения или же противоречит требованиями безопасности. Суд также оставил неизменной норму, запрещающую самовольно перекрывать проезжую часть. Это возможно лишь в случае, когда количество участников настолько велико, что естественным образом занимает пространство дороги. Оставлен в силе запрет на умышленное блокирование проезжей части автомобилями. Суд признал соответствующей Конституции норму, запрещающую призывать к свержению существующего конституционного строя насильственным путем. Свое мнение по поводу последней нормы выражает председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугашвили.
Мы помним, что 7 ноября это стало поводом разгона акций. В нашем иске мы говорили, что это неясная норма. Причиной разгона акций должна быть реальная опасность. Призывы же, которые не содержат реальной угрозы, не должны быть мотивом для разгона акций.
Руководитель политического движения «Свободная Грузия» Каха Кукава на вопрос, изменится ли существенно ситуация после принятия судом этих решений, ответил.
Я не думаю, что вообще-то в Грузии решения Конституционного суда могут изменить ситуацию. Однако, конечно, в преддверии весенних протестов, которые мы собираемся начать уже в ближайшие дни, конечно, это решение как бы будет дополнительным стимулом для волеизъявления грузинского народа.
Решением Конституционного суда остались довольны депутаты парламента. Законодательный орган на заседании представлял Зураб Даканоидзе, глава аппарата юридического комитета парламента Грузии.
Мы представили убедительную аргументацию, и основные нормы этого закона признаны конституционными. То есть суд не разделил позицию истцов.
Что касается признанных неконституционными норм, то они недействительны сегодняшнего дня. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В минувшую субботу мы рассказали о том, как группа жителей де-факто республики Южная Осетия устроили в Схинвале пикет в знак протеста против медленных темпов восстановления разрушенного жилья в ходе боевых действий 2008 года. Участники пикета обратились к «Эхо Кавказа» с жалобой, что в ходе проведения акции протеста подверглись резким выпадам и оскорблениям со стороны действующих сотрудников Министерства обороны республики. Пресс-служба КГБ Южной Осетии сегодня заявила, что речь идет о конфликте, возникшем между частными лицами, к которым власти не имеют никакого отношения. Наш корреспондент Мурат Гукимухов побеседовал с сотрудником пресс-службы КГБ, который, однако, не стал называть свою фамилию.
Власти Республики Южной Осетии, правоохранительные органы в ход этого пикета, несмотря на то, что он был не согласован с властями города, не вмешивались. Основная задача была обеспечение порядка в период проведения пикета и недопущение каких-либо инцидентов. Инцидент был небольшой, но он был быстро локализован самими же участниками пикета. Там был спор двух граждан, один из которых прибыл к нам в республику из Северной Осетии, это Виссарион Асеев. В процессе спора один гражданин республики Южная Осетия попытался эмоционально объяснить ему свою точку зрения, но в результате они попытались выяснить физические отношения, но до этого дела не дошло, имущество не пострадало пикетчиков, а сами граждане тоже не пострадали. Это делается в первую очередь не для того, чтобы запретить или не пускать, а для того, чтобы а. обеспечить общественный порядок, б. обеспечить безопасность участников граждан, поскольку остается угроза проведения теракта со стороны Грузии и происшествия на митинге. Поэтому необходимо согласование этой заявки. Вот что, собственно, этими гражданами сделано не было. Но, тем не менее, пикет, который они проводили, он, в общем-то, прошел негласного разрешения властей города Схинвала, потому что само по себе мероприятие имело значение определенное. Граждане должны были выразить свою точку зрения. Что же касается ответственности, слава богу, что данное мероприятие прошло без происшествий, без человеческих травм, увечий и каких-либо столкновений. Но если такое мероприятие, которое не согласовано с властями города, будет проведено вот с учетом вот этих вот происшествий, сами граждане, которые организовали несогласованное мероприятие, будут нести не только административную, но и уголовную ответственность. Вот это я хотел бы, чтобы люди, которые планируют в дальнейшем такие мероприятия, имели в виду.
Говорил непредставившийся сотрудник пресс-службы КГБ Южной Осетии. Наш корреспондент Синвали Алан Парастаев рассказывает о трех событиях в жизни де-факто республики, в частности, о том самом инциденте с пикетчиками в Схинвале. По данным Алана Парастаева, инцидент все-таки был.
Последние три дня Схинвал живет тремя основными событиями. Это пикет оппозиционных сил и погорельцев, усиление паспортного контроля на осетино-российской границе и визит в Южную Осетию главного тренера сборной Российской Федерации по вольной борьбе Тедеева Джамбулата. Интересно, что все три события связаны друг с другом. Но не менее интересно, что главные действующие лица, по крайней мере двух из них, пытаются всячески скрыть эту связь. Почему и как, я попытался сегодня выяснить. Первое событие – это пикет погорельцев, о котором гость телевидения Южной Осетии сообщила, что
в минувшую субботу на привокзальной площади Схинвала прошел пикет. Первоначально оппозиционные силы республики планировали проведение массового митинга протеста, однако население не поддержало протестующих.
Это в какой-то степени соответствует действительности, но при этом по ТВ не сказали об основных причинах, по которым общественность не поддержала пикет. А причина это в том, что, не успев толком начать пикетирование, его участники подверглись жестокому прессингу, в том числе и побоям со стороны группы молодых людей, имеющих, судя по рассказам очевидцев, к непосредственное отношение к проправительственной народной партии и Минобороне. Второе событие – это ужесточение, а по сути, начало осуществления паспортного контроля на границе Южной Осетии с Российской Федерацией. Никогда на моей памяти такого не случалось. Проверяли документы и содержимое багажников у всех поголовно. Только при мне этому процессу подвергся один министр и один замглавы силового ведомства. А записывающий меня молодой пограничник гордо сказал, что лично регистрировал проезд президента. Мне стало даже приятно, что хоть как-то мы обозначаем свою независимость. Регистрация к чести пограничников и таможенников проходила крайне корректно и вежливо. Где-то даже с юмором. Интересно, что ни вчера, ни сегодня об ужесточении контроля на границе СМИ Южной Осетии ничего не говорили. Для пущей уверенности я спросил об этом жителей Схинвала.
По новостям вчера что не говорили, что там на дороге проверки будут?
Паспорта вам проверяют.
А когда это сказали?
По новостям не знаю.
А это я сам вчера туда приехал.
И проверили твой паспорт?
Ну а что, граница должны проверять паспорт, а как вы хотите?
Но все мои собеседники понимали, что контроль на границе связан с третьим событием, больше, чем с первым. А третье событие свершилось сегодня. На день рождения к своему отцу приехал главный тренер Российской Федерации по главному для любого осетина виду спорта – по вольной борьбе. Джамбулат Тедеев приехал при этом не один, а в сопровождении главного героя, тоже главной для любого осетина войны – августовской, с генералом Баранкевичем. Но на этом их главенство не заканчивается. Именно они, судя по заявлениям и действиям президента Южной Осетии Кокойто, являются его, ну и естественно Южной Осетии, главными врагами. Тедеев и Баранкевич тоже не скрывают своей главной политической цели, а именно смещение президента Кокойто с его поста. Ну, естественно, законными путями. Вся интрига этих событий заключается не только в том, что власть и президент Южной Осетии изображают, что выставили посты на дорогах, вовсе не из-за высоких, столь же ненавистных гостей из Москвы. Интрига и в том, что Тедеев тоже клянется, что приехал навестить старика отца и никоим образом не связывает свой визит с борьбой против режима Кокойто, тем более не собирается поддерживать пикетчиков-погорельцев, и что его строго-настрого предупредили в Москве. Никакой политики. Ну, видно невооруженным глазом, что и пикетчики, и погорельцы-оппозиционеры, исправляющий день рождения отца Тедеев и его гость Баранкевич, и выставивший посты Кокойто, сделали первый шаг в предвыборной борьбе. Гонка будет слишком мягко в этом случае сказана. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И только что нам Алан Парастаев сообщил, что около часа назад Баранкевича и Тедеева попытались задержать на выезде из Цхинвали вооруженная группа людей. Сотрудники неизвестного силового подразделения остановили машину и попытались высадить ее пассажиров. При этом они произвели несколько выстрелов в воздух. Однако Тедеева и Баранкевича сопровождали несколько машин, и силовики не решились на дальнейшие действия. Сейчас гости находятся уже на пути во Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Российскую молодежь необходимо подвергнуть обязательному тестированию на употребление наркотиков. Эту меру предложил президент России Дмитрий Медведев на заседании Президиума Госсовета России. Тему продолжит моя коллега в Москве Елена Поляковская.
По проблеме наркомании пора принимать решение, сказал Дмитрий Медведев, выступая на заседании Президиума Госсовета в Иркутске. Оно состоялось после посещения регионального центра профилактики и реабилитации наркозависимости. В качестве одной из мер президент предложил принять федеральный закон о тестировании школьников на наркотики.
Некоторые родители, надо признаться честно, они просто боятся об этом говорить. Они не допускают даже мысли о том, что эта беда может коснуться их чада. Закрывают его от контроля, ну а результат заключается в том, что в какой-то момент эти дети становятся уже объектом работы соответствующих центров по реабилитации. Поэтому, конечно, это этическая проблема и юридическая проблема. Между тем, родители, которые знают, что почем, те, кто пережил трагедию деградации, а иногда даже гибели их детей, понимают значение ранних тестов.
Само тестирование как мера профилактики наркомании не вызывает особых споров. А вот в вопросе о том, обязательным или добровольным оно должно быть, мнения экспертов расходятся. Руководитель организации «Россия без наркотиков» Владимир Иванов убежден в том, что тестирование должно быть обязательным, и вспоминает советское законодательство.
Во-первых, без обязательности во всем остальном нет смысла, как в пустопорожних разговорах. Что значит не обязательно тестирование? Кого будут тестировать и с какой целью? Это первое. И очень важно понимать, что вот это балансирование по поводу того, что нужно тестировать, не нужно тестировать, направлено, в общем-то, на паралич системы профилактики. Как только будет введена статья ответственности, все вопросы решатся автоматически. Можно будет направлять тех, кто совершает преступление, они помимо наказания будут получать реабилитационную программу, а тех, суть преступления, у которых будет незаконное употребление наркотиков, судом будут направляться в реабилитационные центры. Либо покидая учебное заведение и не портя жизнь здоровым ребятам.
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн говорит, что на начальном этапе, в соответствии с разработками Минздравсоцразвития, тестирование должно быть добровольным. Правда, есть исключения. По словам Брюна, обязательное тестирование должны проходить молодые люди, выбравшие определенные специальности. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов поддержал предложение президента Дмитрия Медведева об обязательном тестировании школьников на наркотики. Однако он особо подчеркнул, что при этом необходимо соблюдать закон о персональных данных. Выступая на заседании Президиума Госсовета в Иркутске, Дмитрий Медведев говорил и о профилактических мерах. В качестве одной из них президент предложил подумать над включением в школьную программу специального антинаркотического курса. Елена Поляковская, Москва.
Опыт борьбы с наркоманией накоплен и властями самопроглашенной Республики Абхазия. Вот только наш обозреватель Инал Хашик сомневается, что этот опыт носит положительный характер.
В России и сейчас в Абхазии обсуждается вопрос более эффективной борьбы с наркоманией. Я думаю, эта проблема универсальна не только для этих двух стран, но и вообще для постсоветского пространства. В Абхазии с этим явлением стараются бороться общество и власть в этом, хотя бы исходя из риторики, она едина. 2 года назад было принято решение парламентом ужесточить борьбу с наркоманией, и депутаты внесли уголовный кодекс, несколько статей, которые, по их мнению, способствовали тому, чтобы урезонить это явление. Согласно этим статьям, фактически приравнивались наркосбытчики и сами наркоманы. В реальности вышло же, что эти поправки к закону ничего не принесло. Наоборот, это стало хорошим бизнесом. Правоохранительные органы стали хорошо зарабатывать, задерживая наркоманов. 250-300 тысяч рублей брали с наркомана, чтобы его освободить от уголовной ответственности. Те, которые не могли эти деньги найти, они подпадали под уголовные статьи. Тем самым, с одной стороны, можно было деньги заработать, с другой стороны, можно было лишнюю галочку проставить, что идет активная борьба с наркоманией. На прошлой неделе прошли в общественной палате слушания, в конце прошлой недели состоялись слушания в парламенте. Речь идет о том, чтобы отменить эту статью, которая уравнивала потребителей и самих наркосбытчиков. Говорилось о том, что необходим определенный комплекс мер, ужесточить отношения к наркоманам, насильно их лечить и так далее. Очень много есть предложений, но я думаю, ВОЗ будет и не там, если в реальности не будет активно параллельно идти борьба с коррупцией. Вот, к сожалению, любое общественное начинание, как в данном случае, оно будет просто холостыми выстрелами, пока не начнет сама власть и само общество активно бороться с любыми проявлениями коррупции. Сегодня наркотики можно достать во многих местах, но я еще не помню, чтобы одну хотя бы аптеку, которая торговала бы наркосодержащими средствами запрещенными, прикрыли бы, лишили бы лицензии. До тех пор, пока это вид деятельности не будет караться со стороны государства, и любой милиционер или любой судья, прокурор, который пытается нажиться на этом зле, не будет серьезно наказан. До тех пор, наверное, никакой реальной борьбы с наркоманией в Абхазии не будет.
Это был Инал Хашик из Сухуми.
Эхо Кавказа.
14 апреля государственный министр по реинтеграции Грузии Екатерина Ткешелашвили заявила, что Грузия во второй половине года предложит жителям де-факто Республики Абхазия и Южной Осетии документы нейтрального статуса. О том, как относится к этой инициативе в Южной Осетии, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати считает эту акцию бессмысленной. Люди уже определились с гражданством. По его мнению, речь идет об акции, цель которой продемонстрировать мировому сообществу стремление Грузии к мирному урегулированию конфликта.
Осетины не хотят и им не нужны эти паспорта. Для выезда за границу у них есть российские, для внутреннего полуострова юго-осетинские. Люди давно определились, кто хотел остался в Грузии, кто хотел остался в Южной Осетии. Я могу предположить, что часть беженцев, ушедших из Южной Осетии в Грузию, воспользуются этими паспортами для более легкой миграции в Европу. Вот это единственная категория людей, которые нам не понадобятся. И это будет демонстрировать Европе, что процесс распространения паспортов идет.
Юго-осетинский конфликтолог, руководитель неправительственной организации «Ассоциация социального, экономического и культурного развития» Дина Алборова считает, что эта акция запоздала на 15 лет. В середине 90-х годов прошлого столетия жители Южной Осетии остались без гражданства. гражданства с утратившими силу советскими паспортами на руках, по которым они не могли выезжать за пределы республики. Тогда югоосетинские общественники обратились в югоосетинский офис УВКБ ООН с просьбой выдать им ООНовские паспорта, так как нарушается их право на передвижение. Но им ответили отказом.
Даже апатриды имеют право на свободное передвижение. У нас этого права не было. Мы никуда не могли выезжать. И поэтому получение этих паспортов для нас было жизненно необходимо, чтобы выезжать за пределы Южной Осетии. И мы тогда обсуждали тот момент, что почему бы, например, не дать жителям Южной Осетии паспорта типа вот ООНовских или каких-то нейтральных. И нам говорили, что ну типа граждане такого быть не может. Ну как вы себе это представляете? Но потом я очень хорошо это себе представила, побывав в Косово и увидев ООНовские паспорта, по которым они могли выезжать за пределы Косово. Но не все страны принимали по этим паспортам. И визы получить в те же европейские страны было очень сложно.
После этого, говорит Дина Алборова, жители Южной Осетии обратились к правопреемнику Советского Союза, то есть Российской Федерации.
Если мы не получаем грузинское гражданство, я не хочу грузинское гражданство, но я хочу получить российское гражданство и обращаюсь к России как к правопреемнику Советского Союза. Даже я знаю случаи, что через суд были получены российское гражданство.
Открывать паспортные столы в республике Грузии вряд ли позволят. Да и ползти ночью через границу за нейтральным паспортом вряд ли кто-нибудь захочет. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В ближайшие дни в Ингушетии может состояться суд по иску о признании экстремистским сайта ingushetia.ru.org. С таким заявлением прокуратура города Карабулак республики Ингушетия обратилась в местный районный суд, рассказывает Магомед Тариев.
Прокуратура в своем заявлении в суд утверждает, что сайт ingushetia.ru.org публикует экстремистские материалы и обвиняет его владельца Магомеда Хазбиева в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. Не дожидаясь судебного решения, провайдеры по всей республике 14 апреля закрыли доступ к ресурсу. Суд принял заявление к рассмотрению, однако заседание отложено, так как Хазбиев по состоянию здоровья вынужден был выехать в Москву на лечение. О дате судебного заседания станет известно в ближайшие дни. По словам главного редактора сайта Лидии Михальченко, местные чиновники неоднократно пытались расправиться с сайтом, поскольку их пугает размещаемая на его страницах свободная, нецензурированная информация.
Я думаю, что основная цель – закрыть сайт, однако непонятно, как это все будет выглядеть юридически, поскольку он не зарегистрирован как СМИ. Просто, как и прежде, будут перекрывать доступ к сайту, провайдера будут лишать возможности предоставлять доступ, а, соответственно, посетителей сайта лишать возможности его читать, комментировать. На сайте нет цензуры, и это основная помеха в данный момент для власти.
Для официального Магаса нынешний владелец сайта Магомед Хазбиев, использующий любой повод для критики власти, уже давно стал костью в горле. Недавнее громкое задержание Хазбиева, как организатора митинга против похищения людей в республике, в очередной раз показало силу единственного информационного ресурса оппозиции. В Ингушетии это уже не первый случай, когда руководство республики, действуя через прокуратуру, пытается закрыть оппозиционные средства информации. В конце марта прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости публикации материалов экстремистского характера руководителю информационного агентства «Максимум» Вахе Чепанову. Во времена предшественника Евкурова, Мурада Зязикова, республиканские власти прикладывали неимоверные усилия, пытаясь закрыть ingushetia.ru. Начиналось все аналогичным образом. Ингушская прокуратура во главе с генеральным прокурором республики Турыгиным требовала признать сайт Магомеда Евлоева экстремистским и закрыть его. В течение нескольких лет шла тяжба в суде, закончившаяся первым в истории интернета судебным решением о закрытии сайта. Евлоев открыл новый сайт, идентичный запрещенному, и продолжил критиковать республиканские власти и освещать ситуацию в республике. В августе 2008 года Магомед был убит охраной министра внутренних дел Ингушетии Мусымедова. Учитывая имеющийся опыт, можно предположить, что и на сей раз суд сочтет доводы прокуратуры вескими, и новая версия Ингушетии.ру также окажется под запретом. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Голоса». Ее подготовил мой коллега из Тбилиси Беслан Кмузов.
Голоса.
На ваш взгляд, памятники в Грузии в каком состоянии находятся?
Некоторые хорошо, а некоторые надо реставрировать.
А вот вы сами мимо какого памятника проходили?
Ну, я там сама бы была в Сионе.
А вы заметили, в каком он состоянии?
Все в хорошем состоянии.
На ваш взгляд, памятники в Грузии в каком состоянии находятся?
Ну, в плохом.
А вы в каких бывали, какие вот видели в плохом состоянии?
Можно сказать, что все, почти.
Вот, например, Светицховели.
Да.
А насколько я знаю, там же постоянно идут какие-то реставрации.
ситуации? После этого я не был там, но, не знаю, раньше был очень на плохом состоянии.
А когда это было?
Год назад, по-моему.
А Дживарский монастырь, там же тоже реконструкция идет? Да,
там уже, по-моему, в норме все.
А в Тбилиси какие памятники вы считаете вот в таком плачевном состоянии?
Часто не хожу с церковью, но есть такие церкви, где можно сделать реставрации и много такие, потому что они в очень плохом состоянии.
По вашим наблюдениям в Грузии, памятники исторические, в каком они состоянии?
В хорошем. По сравнению с другими городами, достаточно хорошим. Свято были, свято.
А вот здесь в Тбилиси, может, в каких-то церквях, там, Сиони, например?
Еще не успели. Мы только вчера приехали.
В холле часто я бываю. И здесь местные в Тбилиси, что есть, вот памятник старинный, христианский. Судит в холле ничего, более-менее нормальный, потому что это под покровительство патриарха нашего, и там, значит, обращается внимание на эту охрану и все. Чуары тоже реставрировали, там сейчас постоянно священнослужители служат там, и постоянно там более-менее это в нормальном состоянии. Даже Давид Горечий, там я сам не бывал, но там и военник, стрельбы производят, и все там подобное. Более-менее не в таком состоянии, таком должно быть. Деньги не хватает, страна наша такая бедная.
По вашим наблюдениям, появились ли меценаты?
Есть такие меценаты, но их возможности тоже ограничены.
Вы же наверняка часто проходите мимо Кашетской церкви, мимо Сиони. По вашим наблюдениям, они в каком состоянии? Нормальном?
Они в нормальном состоянии. Они функционируют. Трещин нету во всяком случае.
А вообще можно ли сказать, что правительство Грузии бережно относится к этим памятникам?
Бережно относится, это точно. Ну, финансовые затруднения есть в республике везде, но они как-то стараются. Министерство культуры работают, и реставрационные мастерские работают. Вот есть очень важные памятники за пределами Грузии, на территории Турции, Ошки, Хахули. Они в плачевном состоянии.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Куцов. Всего вам доброго. До завтра.